Жадный человек может быть счастливым? Нет. Жадный человек может? Нет. Завистливый? Нет. Не может. Есть английская пословица, которая говорит, что счастлив не тот, кто, у кого много денег, а тот, кто не алчный. Я думаю, вы с этим согласитесь. Не так ли? Я приводил вам пример уже на первой лекции. Ну, я вернусь к нему. Представляете, мать Терезу никто не видел никогда в депрессии. Как вы думаете, ей психотерапевт нужен какой-нибудь? Простая женщина всю свою жизнь отдала служению там, нищим, больным людям. И она, все, кто попадал к ней в ауру, становились очень, ну, там многие говорят, люди выздоравливали, становились счастливее и так далее. Но если вы побудете в ауре какого-то эгоистичного человека, то я думаю, у вас аура не улучшится, и энергетика. Потому что все здесь определяет, насколько мы эгоистичны, насколько кто побеждает, эго или душа. Душа всегда стремится к безусловной любви, и душа всегда стремится к отдаче. Ибо в этом мы счастливы. Да? Когда мы можем испытать любовь? Когда мы с кем-то ей делимся. Не так ли, да? Можно испытать духовное блаженство, если, не знаю, своровать из общественного котла что-то вкусное, закрыться под одеялом и кушать, кушать, кушать. Как вы думаете? Можно быть под одеялом так счастливым? Нет, то есть это очень простые, очень очевидные вещи, очень логичные. Вот, и тут очень интересный момент, что если готовность получать, брать больше, чем готовность отдавать, значит вы зависите. Получающий зависит, отдающий не зависит. Вот. И Аюрведа говорит, что главный корень всех болезней в чем? Как вы думаете? Древние просветленные мудрецы, они говорят, есть одна главная причина для всех несчастья по судьбе и болезни. Какая? Корысть. Корысть и зависть, да. То есть это две главные причины, которые закрывают нас от Бога и лишают нас покоя и счастья. Вдумайтесь в это предложение, что отдающий не зависит. Получающий всегда зависит. Как вам оно? Это довольно глубокое философское утверждение. В чем его смысл? Многие люди напряжены очень. Напряжение откуда идет? От эгоизма и от ума. Не так ли? Потому что если человек, живет божественной любовью, и его главная цель сделать всех счастливым, распространить божественную любовь, то у него никогда не будет проблем, не так ли? Он может умирать от тяжелой больницы в болезни, но он будет, его лицо будет выражать экстаз, не так ли? Не согласны? Он все равно будет помогать другим ходить, и он будет отдающий до последнего момента. Когда мы отдаем, мы не зависим. То есть мы не зависим ни от чего. Наши предки, ну, как есть теория, да, или не просто ну, живые существа, люди, которые ну, на таком несколько более низком уровне развития, они живут где-то на островах или в какой-то тайге, они очень зависят от природы, от засухи. Да. У нас более высокий уровень сознания, мы уже от этого не зависим. И зависимость происходит от того, что у нас расширяется эгоизм. По мере расширения эгоизма мы начинаем все больше и больше зависеть. Нет? Как вы думаете? Приведите пример, если кто-то понимает, о чем я говорю. От чего можно зависеть? Например, можно зависеть от близких людей очень сильно, да? То есть, можно зависеть от погоды. То есть, вот, все, сегодня солнца нет, у меня будет лицо клином. Мы не будем шокировать нас прибывших. То есть, мы все, погода плохая, мы зависим. Погода должна быть такая. Заходит человек, он ведет себя каким-то образом. Мы начинаем раздражаться, мы начинаем напрягаться. Да? Потому что мы зависим. В нашей концепции мира он должен вести себя таким и таким образом. Согласны? То есть, ну, если вы не зависите ни от чего, вы вышли, погода, ну какую Бог дал, ну, у природы нет плохой погоды. Вышли, дождь, здорово, зонтик. Нет, и у вас происходит сразу общее расслабление. Если вы живете, так у вас расслабление. Ведическая психология, она говорит, что главный источник заболеваний и несчастья по судьбе – это напряжение. Как проследить, насколько у вас проблем много в глубине? Настолько, сколько мы напряжены. Вот кто был на тренинге вчера, позавчера вы видели, да? Если человек расслаблен, у него нет проблем. Энергия течет легко. То есть практически ну, нет проблем. Но откуда идет это напряжение? Идет от эгоизма. Представьте, например, это бутылка воды, да? Ну или ванна, чтобы вам было более понятнее. Хотя мне тогда будет непонятнее, потому что я никогда в жизни не пил. Ну, представьте, что это, ну, не знаю, не водка, но какой-то божественный там эликсир, какой-нибудь приятный, ну, не знаю, такой напиток, как его назвать, чтобы... А? Ну, какой-то приятный очень напиток. Вот я, например, пришел, думаю, сейчас я выпью. Здорово, сейчас я буду говорить, я выпью. И вдруг кто-то подходит и забирает без спроса. Если я привязан к этому, какие у меня будут реакции? Раздражение и напряжение, да? Согласны? Кто-то берет у меня. Если я не привязан, ну, Бог дал, Бог взял. Значит, свыше хотят, чтобы я, ну, читал лекции, не выпив, так сказать, за здоровье присутствующих. Вот, то у меня будет напряжение? Как вы думаете? Нет? У вас будет расслабленность? Ну, на все воля Бога, вы принимаете эту ситуацию. Вы можете намекнуть слабо, может, ты и мне оставишь, ну, полбутылки как-то это. Если человек не согласен, ну, или по каким-то законам кармы, вы должны отдать, ну, что делать, понимаете? И чем больше мы эгоистичны, завистливы и привязываемся, тем больше у нас проблем по жизни, тем больше у нас закрыты все чакры, все энергетические центры и особенно сердце. И так лучшие друзья из-за чего могут поругаться? Да? Из-за всех каких-то принципов, материальных вещей. Согласны? Из-за каких-то вещей. Но если вы внутри не привязаны, вы говорите, окей. Это не значит, что внешне надо говорить. Последнюю рубашку? Да не вопрос. Вот, пожалуйста. И ты, жена, тоже сними пальто, отдай. Мы все отдаем. Нет, на человеческом уровне мы должны защищаться, но внутри у нас должно быть четкое понимание, что мы ни к чему не привязаны в этом мире. Что в этом мире все временно. Не так ли? Что в этом мире не временно, скажите, пожалуйста. Душа и любовь, да. И то безусловная любовь. Все остальное временно, что привязываться. Если мы готовы, что нам здесь ничего не принадлежит, что мы здесь временные гости внутри, то нам очень легко становится жить. И если мы четко понимаем, что счастье нам может прийти только когда мы отдаем, да? То есть, если вы кого-то сделали счастливым, вы от этого счастливее становитесь? Да? А если вы кому-то испортили настроение на весь день, у вас как, счастье прибавилось? Конечно, есть такие люди на очень низком уровне развития, у них вибрации ниже животного. Они, с ними даже нельзя общаться, это у них гуна невежества, ну, энергия невежества преобладает, агрессия. То если вы с ними даже попадаете в их ауру, вы можете заболеть просто так. Поэтому с такими людьми вообще не надо общаться и даже приближаться. Которые получают наслаждение кого-то довести, знаете, или что-то украсть, или что-то сделать плохое. Это деградация, это уже идет демонические формы жизни. Еще бутылка. Вот видите, вам пример. Я не был привязан к этой бутылке. Видите, Бог вам показал, случайности не бывает, вы верите в это? Вот. То есть я зашел, думаю, бутылку, здорово. И когда я вам говорю, я смоделировал ситуацию, вдруг придет, сейчас кто-то и заберет. Ну что, мои слова более до вас на сердце заходили. И что? И Бог мне дал еще бутылку. Замечательной вашей местной воды. Природная, минеральная. Так что, я думаю, за вас я буду пить долго сегодня, с удовольствием. Вот. Таким образом, все проблемы идут от напряжения. И у меня был очень хороший урок в пионерлагерь. Это был в Узбекистане, в горах. У меня был пес один знакомый такой, любимый. Мы подружились очень сильно. Пес такой, щенок, ну не знаю, там полугодовалый, немецкая овчарка, знаете. Ну, он довольно был небольшой еще. И я его там гладил, мы с ним играли. Он был воплощением любви. То есть, такой очень доброты, скажем так. Вот, я его очень любил. И однажды там мне привезли какие-то сосиски. Вот, ну, видать, уже тогда свыше не хотели, чтобы я ел мясо. Сосиски были немножко протухшие. Вот. Ну, я пошел куда одевать? Ну, куда как нелюбимому псу, да? Я нашел этого шарика несчастного. Вот. И я говорю, иди сюда, ему сосиски, он все такой радостный, хвостом виляет. Я ему кинул сосиску, одну особу, у меня еще одна была. Я ее бросил и в последний момент подумал, у меня же там еще кто-то, я не помню, кошка была еще. Я думаю, вообще ему много, чего ему переедать еще там. Мясо, наверное, вредно. Ну, не знаю, какие у меня были идеи. И он начал уже там ее разжевывать, а я ногой ее стал, ну, как бы, давай, брат, хватит тебе, в общем, одной сосиски. И он зарычал. Ну, я не мог представить, это мой шарик, я его 3 недели тут глажу, ему приношу все, можно сказать. Ну, уже ворчит, думаю, что такое, давай, говорю. Ну, ее отодвигаю, и он еще раз зарычал, там зубы оскалил, мне показал. Я говорю, ну ладно, хватит. И чуть ли не хотел ее взять уже ногой. И в этот момент он подпрыгивает и кусает меня. Ну да, еще 5 сантиметров, и я бы на всю жизнь бы остался монахом. Вот. Но он укусил именно в ногу. Там, верхнюю часть ноги, скажем так. Мне было больно, я потом уколы делал, там проверялся, это все неприятно. Но для меня был хороший урок, как видите. Песик привязался к собаке, то есть песик привязался к сосиске. Если он, так сказать, меня предал, может сказать, не откусил все основное счастье в материальном мире, что приносит. Вот. То есть я чуть не лишился из-за этого ноги, скажем так, ладно, вы все культурные люди, не понимаете, но так или иначе, было неприятно. И для меня был очень хороший урок, как друг может так подвести. Вот. И, ну, собака живет на довольно низком уровне вибрации. Мы более высокие. Как отбирали воинов на Востоке, знаете, всегда, ведической цивилизации. Например, они шли через пустыню 2 дня, они очень уставали, их подводили к какой-то реке или озеру и внимательно наблюдали за ними. Те, кто быстро бежал и начинал жадно пить, их никогда не брали. Все знали, это самые плохие воины. Они предадут, они, ну, у них, они рабы своих чувств. Те воины, даже в деревне, они подходили, спокойно кланялись и там, спрашивали у друга, как-то все нормально. Там, спокойно омывались и с достоинством пили. Как будто не было двухдневного, ну, перехода по 40-й грыжеле. Поэтому, насколько мы привязаны к нашим чувствам, насколько мы привязаны к нашим желаниям, настолько мы зависимы. И чем больше мы зависимы от этого мира, тем более низкий уровень сознания у нас развивается. Замечено, что люди, которые прошли монастыри, особенно, например, в Южной Азии, буддийские монастыри, где очень сильно учат любви и непривязанности, они потом намного становятся успешнее в бизнесе. Это очень идея, кстати, хорошо в Сиддхартхе, Сиддхартха, да? Читали Герман Гессе книгу, нет? Нет, ну очень хорошая, если кто-то попадется, прочитайте, там вот человек, он был монахом, прошел, но идея в чем, что когда вы внутри не привязаны, то вам нечего бояться, и у вас интуиция очень хорошо работает. Но если вы привязаны, мне надо этого поста достигнуть, мне надо этого. Что происходит? Происходит напряжение. Не так ли? И такой человек, он готов своему лучшему другу откусить там полтела, скажем так, да? Если, не дай Бог, что-то у него там не так забрали. Сразу у нас идет напряжение, и сразу мы блокируемся от счастья. Потому что истинное счастье, оно приходит от души. Душа, сатчитананда виграха, полновечности, знания и блаженства. И когда мы испытываем энергию божественной любви, мы всегда счастливы. Процесс отдачи. Материя не может нам принести наслаждение. Я уже приводил пример на тренинге, что даже когда мы кушаем, все наслаждение где? Вы как отличница моя получите, да? Дайте с аудиторией получается. В уме. То есть я приводил пример. Вы можете кушать самый лучший, я не знаю, там, какой-то вегетарианский продукт или не вегетарианский, не знаю, какие у вас пристрастия. Так или иначе, вы кушаете что-то. Но если ваши мысли далеко, вы не заметите, как вы это едите, согласитесь? Да? То есть вы это можете скушать и не заметить. Что было? Да я не знаю, я вот все думаю, мне Васька пятерку не отдает, свинья такая, да? А что я ел, я так и не помню. Может такое быть? И это действительно, это реально, это происходит. Но то удовольствие, которое мы получаем от чувств, это нам дает наслаждение. То есть и то, если мы сконцентрируем, это несколько минут, пока мы едим. Или пока мы еще что-то делаем, но это удовольствие чувствуем. Это просто удовольствие. Истинное блаженство, оно приходит от души. И тут есть медики. Парацельсис называл гомеостазом что? Полную гармонию между внутренним и внешним миром. Да? То есть полная гармония. Для того, чтобы у нас существовал гомеостаз, чтобы мы были здоровы, энергичны, мы должны выделять энергию. Согласны? Да? Ну, например, наша температура тела 36 градусов. 36,6 у кого-то. Ну. То есть это намного теплее, чем здесь. И у нас поддерживается определенный гомеостаз. Веды говорят, восточные мудрецы говорят, сейчас западная медицина к этому приходит, что гомеостаз, он начинается на духовных уровнях. Это зависит от того, насколько мы связаны с Богом. И он начинается потом на тонком теле и потом в грубом теле. И основа того, насколько человек счастливый и успешный в этом мире, это зависит от того, сколько энергии мы выпускаем. Да? Сколько энергии мы, ну, можем, как сказать, ну, обладать, я не знаю, ну, как сказать, сколько у нас энергии. Не так ли? То есть, если у вас нет энергии, вы ничего толком не сделаете. Вы не достигнете, вы самый, ну, не будете здоровы и неуспешны. И в этом материальном мире за что идет энергия в основном? За энергоносители. Согласны? Если не будет здесь нефти, или не будет бензина, или свет отключен, что произойдет? Ничего хорошего, не так ли? То есть, все идет от энергии. И таким образом нам тоже нужна энергия. И уровень мы, ну, энергии мы получаем именно от Бога, с уровня Божественной любви. Именно оттуда мы получаем эту высшую энергию. Мы на тренинге, я вам рисовал, 4 уровня гармонии личности, 4 уровня здоровья. Но глубинный духовный уровень, он начинается именно настолько, насколько мы гармонично связаны с Богом. Насколько у нас внутри безусловной любви. Да? То есть наша связь с Богом. Этот мир, он только забирает энергию. Согласны? То есть вы выйдете в этот мир, просто день поработаете, там, пройдитесь по улице. У вас идет много энергии. Да? Потому что на улице энергии не божественной любви сейчас в наш век. Не так ли? И мы где-то мы должны получать энергию. Есть несколько методов паразитизма. Мы можем просто есть люди на таких с низшими вибрациями, они паразитируют на других, они доведут кого-то. Если у них много Марса, они как-то еще такую. Они могут получать эту энергию. Но эта энергия очень опасна, и такой человек, он очень быстро деградирует. Изначально мы должны получать эту энергию от Бога. И Бог он нам дает, но эта энергия, она идет через энергию Божественной любви. В зависимости от того, сколько у нас Божественной любви, настолько тесно мы связаны с Богом, и настолько тесно мы, настолько, ну, мы можем производить разных, ну, и физических, и интеллектуальных действий в этом мире. Таким образом, все сходит, насколько мы связаны. И ведическая психология, и современная, кстати, западная, тоже к этому подходит. Она говорит, что есть три уровня, как мы блокируемся от энергии. То есть, как мы уже сказали, нужно прекратить брать и надо научиться отдавать. Вот. И таким образом, есть несколько уровней. Первый уровень, они все имеют тонкий план. Потому что еда нам тоже дает энергию, не так ли? Как вы на это смотрите? Еда дает нам энергию. Еда дает нам на грубом плане. На тонком плане она забирает. Если вы болеете, то самое лучшее, что вы можете сделать, это подпоститься. Не так ли? Это давно доказано. Потому что, опять же, современные физиологи, я учил в школе, они говорят, что 70% энергии организма уходит на переработку пищи. 70%. То есть у нас в основном отток энергии. Поэтому люди, которые хотят достигнуть что-то, они меньше едят. То есть они едят столько, сколько нужно, они как-то контролируют еду. Если вы будете очень много есть, у вас всегда организм будет только, ну, и всю энергию пускать на это. Следовательно, у вас или у нас ослабляется иммунитет, мозги хуже работают, да? Если вы накушаетесь сильно, ведь мозги потом очень плохо работают, да? Все уходит, кровь приходит сюда, кровь прилипает сюда. И таким образом все начинается именно на тонком плане. И я думаю, вы знаете, что есть люди, которые не едят вообще. Я вам рассказывал, да? В Австралии, сейчас в России такие. Есть люди, ну это я читал уже 15 лет, на Кубе, например, мужчина, он не спит уже 30 лет. И таких очень много. Они берут энергии, они очень чистые. Эта женщина в Австралии, она говорит, если вы живете вот энергией Божественной любви и отдачи, вам не нужно кушать. Ее исследовали много раз. Сейчас в России есть, на Кавказе, я знаю, такие люди. То есть я знаю людей, которых наука исследовала. Вы слышали вообще, нет, про это? Знаете, да? То есть это факт уже. Эта женщина написала книгу, ее много лет там закрывали, проводили исследования. Она вообще не ест. И она самый здоровый человек в мире. Потому что пища, особенно современная, она в основном портит наше здоровье. Очень мало пищи, которую нам дают. В мясе там на Западе, где проверяют все, около 40-50 различных химических вредных веществ в мясе и гормонов. Поверьте, в России намного меньше. Потому что тут проверок намного меньше, ну, идет изначально. Вот. И таким образом, пища, она в основном нам тоже, если просмотреть, на тонком плане она забирает много энергии. Особенно пища в гуне невежества, в гуне страсти, такая старая, там, где много химических элементов и так далее. Но изначально, если вернуться с того, с чего мы начали, то на грубом уровне мы получаем пищу через питание. Поэтому первое правило здоровья, одно из первых правил здоровья, это то, что мы должны любить мир со всеми недостатками. И себя такие, какие мы есть. То есть первое правило здоровья, оно очень просто. Нужно принимать, да, потому что если мы мир не принимаем, мы не можем его любить. Нужно любить мир со всеми недостатками, а себя, какими бы мы ни были. Себя, свою судьбу. И что очень важно, во всех ситуациях, и при любых перетрясках. То есть, как бы что ни менялось, от нас всегда должна энергия божественной любви идти. Понимаете, к чему я понял? Это первое правило здоровья. Аюрведа говорит, если вы не можете быть здоровы, если вы не принимаете болезнь. Для чего нам нужно приятие болезни, приятие мира, приятие любого человека как учителя? Иначе мы любить не можем. Не так ли? Вы можете сказать человеку, послушай, дорогой, вали отсюда. Я тебя очень люблю, божественной энергией. Но я тебя не принимаю. Вали отсюда, пожалуйста. Это, как вы думаете, в этих словах есть любовь? Нет? Потому что то, кого мы любим, или что мы любим, мы принимаем. И если мы принимаем этот мир, от нас всегда идет энергия приятия. Не так ли? То есть мы любим этот мир, мы его принимаем. Мы принимаем любую ситуацию. Вот я просто отслежу, какие есть уроки. То есть вот если вы заметите, каждую секунду нас Вселенная этому учит. Как принимать? И если вы хотите подняться на более высокий уровень духовной эволюции, это должно быть естественным состоянием. Как физического здоровья, так в принципе в общем счастья в жизни, успехов по судьбе. Потому что если мы принимаем, мы раскованы. Нам нечего бояться. Я, знаете, у меня было очень интересно. Я вчера зашел в подъезд, туда было там тяжело попасть, что там замок сломался, не знаю. То есть мне открыл человек, ну, там, по коду, знаете, этот, ну, у вас здесь в подъезде. Я захожу, и он мне говорит, лифт что-то сломался. Я говорю, ну, я такой иду, стрень, хороший. Подхожу, лифт действительно наполовину открыт, и он закрыт. Мне надо на 10 этаж идти. Просто идет автоматически, ну, надо, Бог хочет. Говорит, ну, ты, дорогой, прикалываешься, 10 этаж, то есть конец рабочего дня, думаю, тут. Ну, ладно, все. Спорт, здоровье, миллионы. Пошел на лестницу, лестницы нет, в каком смысле? Там, куда вы ни пойдете, идет, ну, двери закрыты, знаете, эти, ну, жильцы как-то огородились, что ли. То есть, ну, я подсознательно уже понял, ну, как-то ходите, знаете, 10 часов вечера, вы закрыты в этом подъезде, не сюда. Если вы выйдете на улицу, там мокрый снег, вообще еще менее приятно. То есть, ситуация неприятная. Я заметил, что, ну, такой, ну, Бог, ну, ладно, если ты хочешь, что, придется здесь ходить, как дурак, думаю, может, сейчас кто-нибудь еще тоже придет, тренинг проведу дополнительно. Там, ну. И вот такое настроение очень хорошее и веселое, знаете. Потому что лестницу, оказывается, ну, я понял, что это надо куда-то выйти, под снег там где-то найти, но туда, чтобы на нее попасть, там тоже нужен был ключ. Да? То есть ситуация такая немножко патовая, но опять же вот я хожу, смеюсь, говорю, ну как-то Бог, ты давай что-нибудь, дорогой, надо, я принимаю, ладно, чего ж тут, веселый, думаю, там, объясняй потом жене, где ты полночи сидел, знаете, вот. И что-то смеюсь, буквально 2 минуты, и лифт раз, и открылся и заработал. То есть без проблем. И я отследил. Это то, что я вам советую делать. Вот какая-то ситуация, вы ее не принимаете. Кто-то пришел, он говорит, да вы свинья такая. Первые примите. Ну, может, свинья, кто знает. Может, человек, в конце концов, в людях не разбирается, ходит. То есть, когда мы не привязаны, у нас работает интуиция, и мы из любой ситуации можем получать счастье. Не так? Нет? Понимаете, к чему я клоню? Вот. Итак, первое условие для здоровья, первое условие для счастья – это принимать мир полностью со всеми его недостатками. И любить его. Не просто принимать, а любить. И любить себя такие, какие мы есть, понимаете? С нашими длинными носами, ушами, принимать свою судьбу. То есть, именно это основное правило, без чего мы дальше не можем идти. И как вы думаете, по большому счету есть всего один грех? Какой это? А? Ну, жизнь это, ну окей, не любить жизнь. Но в принципе не любить, отказ от единства с Богом и отказ от божественной любви. Это единственный грех, представляете? Чем более цивилизация деградирована, чем более культура деградирована, тем им дают множество правил, регуляций. Но смысл в этом подвести к этому человеку божественной любви. В Каббале есть такое утверждение, что каждая заповедь, она рассматривается на 7 уровнях. Первый уровень заповеди «не убей». Это не убей своего друга, соседа, там, сына, я не знаю. Вторая заповедь «не убей животного», третья и так далее. Но 7-я заповедь, говорит, самое главное. И люди, которые духовно продвинулись, они именно на ней живут. Это «не убей любви в душе». Это самая главная заповедь. «Не убей любви в душе». То есть, ибо отсюда происходят все проблемы. И так мы начали говорить, что есть 3 уровня, которые блокируют энергию, которые блокируют нас очень быстро от Бога, очень быстро нас отсекают и делают раковые клетки на теле Вселенной. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что три греха, которые ведут вас очень быстро, три греха, которые способны разрушить любую судьбу, любое здоровье и отправить человека на множество ужасных воплощений. Какие это грехи? Жадность, вожделение, гнев и жадность. Жадность, гнев и вожделение. И эти три уровня, они связаны, эти три вещи, они блокируются, начиная с верхнего уровня, с тонким телом связано и непосредственно с душой. Каким образом? Итак, первое, жадность. Жадность, она приобретается из-за того, когда мы начинаем, у нас желание увеличить человеческое счастье, деньги. То есть человек становится жадным. Ну, тут все понятно. Первый уровень довольно простой. Ты спишь? Нет, займи $300. То есть такие элементы. Или есть множество анекдотов на эту тему в каждом народе. Но элемент, что жадный человек, вы понимаете, да? Он никогда не поделится, он моя хата с краю, твоя не с краю, не с краю, не страдает. Да? То есть жадность, когда человек очень привязан к материальному такому счастью, человеческому, именно деньги, машины, и он готов все за него отдать. Вот он ночью не спит. Да, если там машину покорябали, он уже все, конец жизни. Да? То есть все, уже жизнь заканчивается. Вот. И это первый уровень. Здесь очень интересная тоже такая концепция, очень интересное мнение. В Беларуси несколько лет назад, такие там доктора, ну известные психологи в Беларуси, они изобрели тест, цель которого определить, насколько человек жадный. Там было 60 вопросов. Они не были так хитро, ну, они не были так уж, ну, бесхитростно сделаны. Ты жадный? Нет. Ты совсем не жадный? Нет. Там было очень так, ну, как сказать, несколько затуманено, но смысл вопроса узнать, насколько человек жадный, насколько он готов отдавать. И что вы думаете? Все, кто больше 40 вопросов ответил положительно, то есть да, жадный, это все люди оказались тяжело больные люди. Представляете? Кто на 30, у них развал по судьбе, с детьми проблемы и так далее. Представляете, к чему я клоню, да? То есть, чем более человек жадный, тем более он был больной и больше страданий. Они исследовали 1000 человек. Поэтому на первом уровне, если мы хотим, чтобы наше сердце открылось, мы должны избавиться от жадности. От привязанности именно к материальным ценностям в этом мире. Помни всегда Александра Македонского. Ведь когда Саша умирал, что он сделал? Он вытащил руки из гроба, да, сказал, так меня похороните, чтобы все видели, я ухожу ни с чем. Я всю жизнь пытался быть счастливым, я завоевал весь мир и ухожу ни с чем. Вот. То есть это такой хороший пример. Я думаю, это одно из главных его, то, что он внес в историю. Вот. То есть первое, здесь все понятно? Всем понятно, простите? Второй уровень. Второй уровень – это уровень тонкого тела или уровень, то, что еще называют некоторые эзотерические школы духа. Но по большому счету, это более правильно сказать, это энергия тонкого тела, скажем так. И это гнев. Вот. Но гнев – это не просто гнев, что как этот песик, он разгневался на меня, да? Чуть мне ногу не откусил со всем прилагающимся там имуществом. То есть это идет просто гнев, раздражительность, осуждение. Человек, который раздражается, это ведь другое проявление гнева. Согласны? Я так и не понял, согласны вы или нет, но мне кажется, это очевидно. А человек раздражительный, это он так проявляется, да? Фу, если уже кипит мой разум возмущенный, и смертный бой, идти готов. Он салфетку не на место положил. Свинья такая. Убить его. То есть это довольно самый опасный гнев. И если на первом уровне люди его еще проходят, то на втором уровне, к сожалению, проходят уже единицы. Основа, что откуда это идет. Ну, самое простое Бхагавад-гита объясняет, что созерцая объекты чувств, у нас появляется к ним привязанность. Когда эта привязанность нас лишает, у нас получается, проявляется гнев. То есть этот персик, он привязался уже к этой сосиске. А я его лишал этой привязанности. Он уже, так сказать, можно сказать, рассчитал, как он ее съест, сколько он калорий получит. А я у него, значит, у этого щенка решил забрать. И в ответ мы получаем гнев. Не так ли? То есть одному человеку в Англии позвонили, сказали, ему пришло письмо, выиграли там 5 миллионов паундов. Ну, это примерно там сколько, 8 миллионов долларов. Вот. Через 2 дня позвонили, извинились, сказали, это ошибка, там другой выиграл. У вас фамилия просто похожа. Вот, и он покончил жизнь самоубийством. Или у него сердечный приступ был, но так или иначе он не выдержал. Потому что за 2 дня он уже привязался. Кстати, он привязался, у него ничего не было. Ему сказали об этом через 2 дня. У тебя же ничего не было, ничего. Вот так и спи спокойно, у тебя еще все равно ничего нет. Вот, но он не пережил трагедии. И так же и мы привязываемся в этом мире к тому, что нам по большому счету это еще и не принадлежит. Это первое. То есть раздражительность, но это еще к первому уровню несколько относится гнев. Раздражительность несколько другого плана. Это когда я хочу, чтобы человек был такой-то, и я хочу от него получать правильное поведение. Если он так не ведется, свинья такая, то я что делаю? Раздражаюсь, конечно. Осуждаю. Да? Вы знаете, Манька в соседнем отделе, она свинья такая, от второго мужа ушла, от этого, и пошла, да? И за что ее земля держит? Слышали такое? Ну, вы люди продвинутые, духовные, вы не знаете, но я говорю то, что обычно бывает в народе. Вот, и здесь очень сложно, потому что если какой-то человек, он не так, а ко мне относится, то сразу как мы реагируем? Мы реагируем осуждением, обидами, раздражением, да? И принять крах принципов, сознания, морали гораздо тяжелее, и тут человек ведет себя агрессивнее. Не так ли? Как многие люди, попробую у них их модель мира разрушить. От них пойдет огромный источник агрессии. Согласны? То есть в моем поведении, да, в моем, извините, в моей модели мира, этот человек должен вести себя так. Если он так себя не ведет, мы гневаемся. Да? Мы раздражаемся, как он может. Или более того, когда происходит крах, на крах наших принципов, идеалов или каких-то моральных норм. Помните, на прошлой лекции я вам рисовал такую, не знаю, увидели ли вы тут или нет, то есть вокруг чего душа там, вритти, помните, самскары были, карма. Вот, и единственное, из чего, как мы можем вырваться из этого мира, как мы можем духовно прогрессировать, мы внутри должны быть готовы к приятию любой ситуации. И что даже наши принципы могут измениться. Потому что очень многие люди ставят выше любви к Богу, они ставят какие-то свои принципы и идеалы. Они не хотят меняться. Веды, они говорят, очень легко узнать, как человек остановился в своем развитии. Все, он старик. Ему может быть 20 лет, ему может быть 30, ему может быть 60. Если он сделал одно утверждение. Я буду благодарен, если вы отключите это замечательное творение современной цивилизации. Мобильные телефоны. И отключаете. Просто такое правило, тем более, когда серьезные темы рассматриваем, то лучше. Вот. И у каждого из нас есть какие-то свои принципы и идеалы. И мы прекращаем жизнь, когда мы к ним привязываемся. Знаете, как заметили современные, ну, даже врачи, психологи, аюрведа это говорила всегда. Когда человек начинает быстро стареть. Когда он остановился в своем развитии. Когда его душа остановилась в своем развитии. Знаете, как узнать? Он делает такое утверждение. Вот я такой, и меняться я не буду. Мои принципы самые правильные, моя религия самая правильная, мой путь самый правильный, ничего нового мне не надо, это все от сатаны, или я вообще самый умный. Я уже достиг, я совершенный. На этом уровне человек даже внешне начинает очень быстро стареть. Согласны? Потому что мы начинаем догметь, то есть догма. Но в этом мире мы не знаем, что здесь произойдет. 3000 лет назад была одна догма. Там 2000 лет другая, 1000 сейчас. То есть наши догмы меняются. Ну, помните, как 20 лет назад в школе, чему нас учили? Мы были уверены. Я был уверен, что Америка это воплощение дьявола. И что лучше это забросать их бомбами. Пока они не распространили свой мерзкий образ по всему миру. А товарища Брежнева надо носить на руках. Да? Помните? Ну, я, конечно, утрирую, но я думаю, вы понимаете. Но наши догмы, они меняются постоянно. Но как только мы к ним привязываемся, здесь начинается проблема. И тут восточная психология, восточная философия, она говорит, если ты привязался к какой-то догме, кроме божественной любви, и святому имени еще и говорится, но так или иначе божественной любви вас ждет полный распад личности. Какие бы эти идеалы ни были, самые высокие даже. Есть прекрасные идеалы служить миру, есть прекрасные идеалы, я не знаю, там, морали, нравственности. Но если эти нормы для нас самые главные, то мы становимся моралистами, и мы начинаем ненавидеть других, да? Согласны? Я очень много видел, и в вашем городе, я думаю, у современных людей это очень распространено, судя по вот, моим исследованиям, судя по моей статистике. Люди, которые в прошлой жизни они соблюдали нормы, они были очень моральные, очень духовные, они в эту жизнь приходят с таким чересчур сильным Юпитером, и они всех внутри судят. Но Рамина, послушайте, ну как вот они могли, а? Ну вы поймите, ну это же... И идет осуждение. Но Бог это все, Бог это и алкоголик, который спит грязный, и гуру, который сидит где-то на высоте. Не так ли? Все божественно. И еще непонятно, кто в следующей жизни кем будет. Ведь это так все временно здесь, это все какие-то формы. Если мы любим Бога, у нас идет полное приятие любой ситуации и любых законов. Мы знаем, что в основе всего лежит любовь. Конечно, нам нужны принципы, нам нужны мораль, нам нужна нравственность. Без нее не может и гармоничная личность развиваться. Да? Не так ли? Сейчас идет полная деморализация, да? То есть общество. Ну что мы получаем? Никакой божественной любви. Люди просто на уровне животного. Ими очень легко манипулируют. Такую рекламу просто не купили. Потому что таким стадом очень легко управлять. И очень легко продавать им свои продукты. Которые, скажем, все больше и больше. И продавать надо больше. Вот. Таким образом, изначально нужно посмотреть, а к чему я привязан. Ну, может так, может так. Внутри надо соглашаться. У нас есть какая-то основа, мы ей держимся. Но внешне мы, первое, если нам приходит какая-то информация, мы говорим, может быть, так и есть. Это был один судья, есть такая притча, он сидел. И он всегда говорил, да, ну, все может быть, и ты прав. Там встает прокурор, он говорит, вот это такой человек, да, ты прав. Он говорит, адвокат, ваш что? Адвокат сказал, да нет, так был. Ты прав. Говорит. То есть, ну, конечно, здесь идет немножко уже чересчур, для судьи нельзя так быть. Но идея в чем, что многие мудрецы, они чем отличаются? Они всегда говорят, конечно. Это есть про судей такое правило в Индии. Есть такое, это практически анекдот современной цивилизации. Что одни к одному долгожителю приехали корреспонденты. Он говорит, правда, вы 130 лет живете? Ну да, вот мой там, это вот я родился, все видели меня. Ну, то есть вот такой. Послушайте, ну вы, наверное, целыми днями спортом занимаетесь, йогой. Да нет, говорит, там коров пасну, я не знаю, что ты делаешь. Нет, ничего не занимался. Ну, вы, наверное, на самой супер диете сидите, да? Вы, наверное, там травки, вы, наверное, какие-то пищевые продукты. Да, да нет, говорит, ничего, вот ем, говорит, что Бог посылает. Что у нас сегодня на обед? Ну да, это же жирно. Да ничего, я ем уже 120 лет, и вот бегаю. Да. Ну, вы, наверное, не курите, говорит. Да нет, говорит, принеси мою трубку, я картинку, нормально. Вот. Он говорит, ну вы, наверное, не пьете точно. Да нет, каждый день вина, ну, как сказать, там, красненького стаканчик, ну или там через день, я не помню. Он говорит, ну послушайте, ну вы, наверное, всю жизнь монах, вы свою энергию аккумулировали, вверх пошло. Нет, говорит, там, ну жену зовет, заходи, вот, говорит, 120 лет, ну 100 лет мы с ней ночью не скучаем, даже очень. А я говорю, послушайте. Он говорит, а в чем ваш секрет? А вы знаете, я говорит, никогда не спорю. Это же, да не может быть. Ну не может быть, так не может быть. Вот. И здесь основа лежит в принципе с того, что мы начали на прошлой лекции. Насколько человек, он внутри гибок. Ну, потому что йога все говорит, насколько мы принимаем любую ситуацию. Если мы внутри, как бараны тупы, ну, то есть мы такие напряженные, моя идея такова, и я готов за нее умереть. Ну, это очень низкий уровень развития. То второй уровень, это у кого-то чувственное наслаждение. Там, мне надо принимать, подождите, я принимаю с любовью в любую ситуацию, даже если еще раз мобильность изменит. Вообще, это крайне неприлично. Если у вас звонит мобильный, вы выходите, вы... А, сигнализация на машину. Если человек не может спокойно принять. На самом деле это правильный тогда поступок. Он должен, сохраняя любовь и спокойствие, быстро побежать к ней. Да? Так, чтобы за его машину. Чьих бы я на руках не была. Вот. То есть мы не привязаны, да? По крайней мере, к машине этого человека. Потому что это эго действует. Эго, оно всегда так очень расширяется и... Мы привязаны к своему телу, можем быть к машине, еще к чему-то, да? Ведь всего две вещи. Представляете? Вам с утра скажут, машину там угнали, да? Каждый день, я не знаю, в Израиле каждый год угоняют 20 тысяч, что ли, машин. Ну, там по статистике 27 тысяч машин. Ну, вы встаете, угоняют, ну, жалко там. Вот. Да, украли вашу. И уже как-то утром кофе не так пьется. Ну, кто пьет кофе, я вам да. То есть это зависит от того, насколько мы привязаны. И второй уровень подразумевает раздражительность. Очень легко проверить, заблокировано у вас сердце или нет. Есть очень много людей, которые занимаются духовными практиками, там ортодоксальными религиями, какими-то сектами, направлениями, эзотерическими движениями. Они все уже. С колен не встают. Головой бьются каждый день. Мантры читают с утра и пока не заснут вечером. И даже когда едят, там читают что-нибудь. В перерывах они священные писания читают. Но у них сердечная чакра закрыта. Такое может быть? Они второй уровень не проходят. Как раз таки у людей, которые начинают строго придерживаться морали. Мы должны придерживаться какой-то школе, мы должны придерживаться какому-то учителю идти. Но как только у нас развивается гордыня, неприятная ситуация, как мы реагируем?
Мы раздражаемся, да? Мы не можем, как он может. Конечно, ладно, принимаем.
Все, значит, мы примитивны. Согласно восточной психологии, мы примитивны. Мы можем ездить на Мерседесе, летать в самолете, читать все священные писания, прочитать все эзотерические школы, которые есть. Но мы примитивны, у нас сердечная чакра заблокирована. И рано или поздно у нас начнутся болезни. То есть они уже начнутся вот-вот. Согласны с этим? Потому что мы раздражены. Блин, как он на меня смотрит, зачем он смотрит? Да? Или как там? То есть есть множество моделей. Как он мог так про меня подумать? Да? Как он мог? У нас сразу идет неприятная ситуация. Вы сидите и каждый обо мне что-то думаете, да? Ну, я надеюсь, большинство положительно, правда. Да? Но так или иначе, мы готовы принять любую ситуацию. Вот. И о ком-то мы всегда думаем, ну что нам от этого зависит? Если мы не зависим ни от какой ситуации, если мы внутри принимаем любое развитие ситуации, то что нам напрягаться? Да? Это есть анекдот, но я его не знал. Ко мне в Алма-Ате подошли журналисты, я проводил тренинг 2 года назад. Говорит, Рами, вот вы так выходите, всегда расслаблены, мы там, к вам ночью кто-то зашел, там у вас что-то, ну, они случайно там меня разбудили, вы такой вышли, пошутили, пошли опять спать, хотя бы, ну там, и под ночью выорали, ну, что такое? Вы, говорит, всегда ходите расслабленный, говорит, такой, как вы? У вас, говорит, ну, и вы, говорит, я, ну, мы знаем, что вы не пьете. Я говорю, ну да, не пью. Вы, говорит, мясо не едите, нет. Вы, говорит, там не гуляете. Я говорю, да нет. Послушайте, а как вы расслабляетесь? А я говорю, а я и не напрягаюсь. И потом мне рассказали, что такой анекдот есть. Поверьте, я не знал. Но идея в этом заключается, что если вы не напрягаетесь, у вас нет мысли, как да, расслабиться. То есть вы ходите всегда расслабленно. У вас идея, как других сделать счастливыми. Ну, может быть, иногда от сострадания, это святые, они плачут, ну. То есть всегда найдет человек, мы всегда можем найти человека, которого мы рядом можем сделать счастливым. Я просто вам делюсь, потому что я не на такой, хоть я тут чуть выше, чем вы сижу, но думаю, у нас уровень там, тоже, как и вы, многие из вас занимаются духовной практикой. Я всегда, когда получаю знания, я начинаю их стараться в жизни применить. И вот я когда это узнал несколько лет назад, не то что узнал, но решил уже так заняться, потому что я чувствую, еще раздражительность появляется, напряжение. Я решил, вот первый, кто попадает, вы, где бы вы ни были, вы стараетесь распространять любовь, понимаете? Ну, что там от этого будет? Ничего. То есть любовь и радость, знаете. В России это посложнее, потому что, я не знаю, там как-то подходишь в лавке покупать что-то, и на тебя смотрят, что ты украл вчера что-то. Вот. Ну, не во всех, конечно, но так или иначе мы можем всегда делать радость. Например, вы летите в самолете, рядом человек, что-то сказать ему веселое, пошутить. Давайте я вам помогу, сделаю там, ну, там документы, помню, еще что-то. Я помню, летел в Израиль, возвращался с Москвы, и рядом со мной летела группа русских паломников, ну, христианских ортодоксов. Ну, такие женщины пожилые в основном. И у меня была книга «Основы аюрведы», там «Основы», ну, аюрведа, психология, я не знаю, какая-то довольно, кстати, хорошая книга. Ну, я читаю спокойно. И у меня через одно сиденье пустое, тут сидит женщина. Такая, ну, поточек, все так, что-то, Библию читает, этот фильм. И я говорю, давайте я вам, ну, может, вы сядете, хотите сюда сесть, ну, вам, может, еды. Она говорит, что-то я не ем, там, я не знаю. Я говорю, ну, возьмите у меня. Я говорю, она как-то, да нет, так. И потом так на меня смотрит. А у вас книга аюрведа, веда. Вы веды читаете, такая от меня, знаете. И смотрит, куда бы сесть, а больше некуда. Я говорю, что вы, Господь с вами? Я говорю, нет, а что? Она говорит, это от сатаны. Я говорю, ой, ну, давайте, что вы как-то... Она такая, ой, успокойся. Да ничего, я такой нормальный. Но она так от меня, конечно, опасна. По крайней мере, 1,5 часа спокойно женщина ехала. Я говорю, ой, что вы, я ее так убрал в пакетик. Я говорю, знаете, леший попутал, она бывает, во имя отца и сына. Я говорю, точно. Вот. То есть женщина как-то расслабилась. Вы так представляете, с воплощением сатаны рядом лететь. Вот так. Но правда, она тоже так меня еще побаивалась. Их потом, ну так интересно, я даже не ожидал, что такое может быть. Там священник, батюшка, их потом выводи, строится, они вышли, все так строим, бабушки в кусочках идут. Она на меня показывает, все такие, у-у-у.
Думаю, ладно, сейчас она тебе предадут, думаю, я ваши, ну, на всякий случай крещусь. Думаю, правильно крещусь, вроде как. Ну, ладно, думаю. Думаю, может, платочек одеть, меньше прокляну, думаю, ладно. Мужчина не одевает. Кто знает этих загадочных ортодоксальных, знаете, женщин. Вот, то есть, в принципе, мы всегда можем сделать людей счастливыми, да? Ну, потом эта бабушка, я увидел, мы там подошли, к эти паспорта проверить, я говорю, вам помочь? Она, нет, но она уже так как-то раскрылась, она видит, я их не там иду, что-то крещусь всегда там. Думаю, может, крестик купить, быстро повесить, и, знаешь, вот так успокоить, что я не испоганил путь к святыням, знаете, это, скажет, сатану на дороге встретили, искушал, говорит, это. Вот, поэтому в любой ситуации можем всегда найти и сделать как другие счастливыми, нет? Если у вас, я так чувствую, одну машину угоняют за другое. Как говорится, за всех не выпьешь. За любовь. Вы, я думаю, замечаете, скажем, стаканом вашей чистой воды, мы это, все как-то лекция веселее идет. Чем более глубокому уровню мы подходим. Таким образом, если мы не привязаны никаким принципам, если мы не привязаны никаким идеалам, что нам напрягаться? Да? Если мы не привязаны к какой-то модели поведения. Каждый человек, он может по-всякому поступить. Согласны? В этом мире каждый, в любой момент может произойти что угодно. Да? Каждый человек, он может поступить как угодно. Может? Вот, например, эта замечательная девушка, она сидит и улыбается. Как вы думаете, она теоретически может прийти сейчас, вот, снять туфель и мне дать по голове? Может? Видите, все уверенно скандируют. Может. Это, думаю, заставляет задуматься. А видите, она ведь такая. Но так или иначе, теоретически, да? Я могу теоретически снять тапочек и вас кинуть? Можете. Вы слишком хорошо меня знаете, да? Но так или иначе, это глубокая теория, но это может быть, да? Вот может сейчас у кого-то машину угонят? Ну, теоретически, опять же, глубокая теория. Не будем портить лекцию, не плачьте, пожалуйста. Теоретически это может быть? Может быть. Видите, человек настолько привязался к лекции, что он даже его... Что машина? Да? Тут такие знания дают. Видите, это говорит о продвинутости человека. Знаете, я уже столько не выпью. И здесь наступает такой очень очевидный момент, что мы должны принимать любую ситуацию. Все в этом мире может произойти. Но когда у нас модель мира, что я захожу в автобус, и все стоят ровно, меня не трогают, то если нам, не дай бог, кто-то наступит на ногу, и наша модель мира ломается, то что может случиться у человека, который по второму уровню не гармоничен? Кунц, да. Может, как мы вчера разбирали, эффект Кунца произойти. Он рот откроет так, что... Поэтому всегда вы можете себя отслеживать, насколько вы напрягаетесь. Если вы напрягаетесь, значит, вы к этой ситуации привязаны. Раз вы привязаны, вы зависимы. Раз вы зависимы, вы не идете дальше, вы деградируете. У вас разрушается здоровье и судьба. Сразу легко отследить. Да? Это человек, чего там на меня так... Ну, я так смысловно. То есть, чего она так, да? И напрягается. Потому что моей модели мира, она так должна смотреть. И это очень серьезный уровень. Или уровни, когда люди должны себя вести таким-то образом и никак иначе. Самое лучшее – это легко относиться к жизни с юмором. Что делать? Потому что юмор – это божественное качество. Если вы шутите в гуне благости, то у вас идет приятие любой ситуации. Юмор, он поможет вам решить из любой ситуации выйти. Вы, если вы действительно используете юмор, вы не привязаны, вы можете так шутить, что вы из любой самой дурацкой ситуации выкарабкаетесь еще лучшим образом. Согласны? Вы знаете, сейчас у нас такое везде идет, что все политики дураки, тупые, да? Я делал многим карты, многим бизнесменам. Вы знаете, они совсем не тупые. И многие из них очень гармоничные личности. У них очень хорошая интуиция, они очень много чувствуют. И кто такой хороший политик? Это политик, который может выкрутиться из любой ситуации так, что он еще окажется на коне. Знаете, да? Это не только политика, это и правила бизнеса. И в принципе, если мы по второму уровню не привязаны, мы можем так тоже делать. Но для этого очень важно, насколько мы с юмором относимся к жизни. Потому что если человек привязанный, он может пошутить, если он зависит, да? Может? Если он раздражается, что она на меня так смотрит, я сейчас пошучу ей по морде. Да? Человек не может шутить. Но шутка, она снимает вот так любое напряжение. Хорошая шутка. Не так ли? Вы вот сейчас расслаблены или напряжены?
расслаблены. Почему? У нас такая атмосфера, что там, ну, подумаешь, самые сложные философские моменты рассматривают. Ну, зато мы расслаблены, у нас нет ничего, с юмором относимся. И вот этот подход, когда мы относимся с юмором, он в основе своей, он должен основываться на том, что мы ни к чему в этом мире не привязаны. Ни к каким догмам, ни к каким нормам. И тогда мы можем шутить. Потому что человек, зависимый от этого мира, он не может нормально шутить. Самые умные кто были в мире? Самые лучшие советчики. Шуты. Знаете? У которых было хорошее чувство юмора. Многие мудрецы, многие учителя, они, у них такой тонкий юмор, они сидят, что-то говорят, сказали, и вдруг аудитория через 10 минут начинает трястись, смеяться. Потому что они, ну, у них такой несколько легкий подход, они ни к чему не привязаны. Поэтому надо к зеркалу чаще подходить. Ну, смотрите, смотрите в зеркале, морда клином такая. Рожа, ну, рожа у тебя шарапала. То есть такое напряжение. То значит мы зачем-то привязались. Да? И сразу уходит напряжение. Что здесь такого? Мы выходим от этого кривого зеркала. И всегда мы можем найти кого-то сделать счастливым. Не так ли? Тогда второй уровень мы очень быстро проходим. Тут все понятно. На этом уровне есть какие-то вопросы у вас? Теперь третий уровень. И третий уровень это самый сильный. И он привязывает нас на самом тонком плане. Это секс, продолжение жизни. Зависимость преклонения перед удовлетворением. Оно обесточивает на самом тонком плане. Тот, кто привязан за основу человеческого счастья, секс, человеческую любовь, он будет привязан ко всему остальному. Все религии говорят, что главное преступление на сексуальной почве. Об этом, кстати, и ученые многие говорят. Бога нужно любить больше, даже чем самого близкого человека. Возлюби Бога превыше всего, главные враги человека – домашние его. И таким образом нужно ощутить, что человеческое счастье, оно вторично. Каким бы красивым оно ни казалось. Вот. И очень трудно понять, что мое истинное «я» – это одно, а человеческая любовь, чувство страсти – это другое. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно перекрыть, отказаться на какое-то время от этих трех моментов. То есть нужно отстраниться от своей жизни, от всех проблем, связанных с выживанием, работой, защитой и так далее. Нужно отстраниться от человеческой любви, от проблем в личных отношениях, дети, семья и так далее. Нужно отстраниться даже от семьи, забыть прошлое, перестать думать о будущем. Если мы это сделаем хоть на мгновение, то появится огромная энергия, чтобы ощутить свое божественное «я». Согласны с этим? Это очень глубокое философское утверждение. Но в материальном мире любовь к Богу, безусловная любовь, она проявляется как вожделение, как излишнее. Мы пытаемся насладиться, потому что люди, самое главное наслаждение в этом мире – секс. И когда оно становится выше божественной любви, это становится опасным, потому что люди, они готовы на все остальные преступления. Например, вожделенный человек, он все готов ради. Чтобы обеспечить вожделение, он должен, он естественно будет раздражаться, да? Он будет ревновать, завидовать другим. И он будет максимально стремиться получить денег, чтобы обеспечить свое вожделение. Сексуальная жизнь – это неплохо. Она, ну, в принципе, и нужна нам, ну, на многих уровнях. Но когда это становится главной целью жизни, когда это для нас главное, когда для нас счастье, человеческая любовь начинает быть выше божественной любви, идет обесточивание на самом тонком уровне. И в современном обществе это проходит единицы. Здесь все понятно? Вы как-то стали серьезными. Поэтому веды они рекомендуют, что очень желательно быть преданным своему партнеру. Быть очень важно быть периодически голодать и едой, и сексуально. Периодически отстраняться от этого счастья. Знаете? Про нас было предсказано очень просто. Эти люди, как только они дадут свободу женщинам, ну, свободу сексуальную, женщины начнут использовать. Сексуальное общество, это про нас было предсказано. Эти люди, они будут очень быстро деградировать. Так как на самом уровне душу не удовлетворит никакой хороший секс. Если секс без любви, он очень быстро разрушает, да, физическое тело и тонкое, и психику. Это доказала современная наука. Вот. Таким образом, в нашей цивилизации сексуальное наслаждение считается самым главным. То есть все, секс это все. Но люди все больше не удовлетворены. Люди находят себе еще любовниц, еще, потом и это не удовлетворены. Сейчас весь западный мир, он голубеет, там, розовеет. Я вам говорил, что в Германии уже количество мужчин, ну, нормальных их меньше, чем голубых. В Америке сейчас уже все клубы, уже люди не могут удовлетворить, какие хочешь, люди все равно несчастны. Сейчас уже очень популярно становится зоофилия, как это, зоосекс, ну, с животными. Я вам говорю, что в некоторых штатах, в США введен закон, который запрещает иметь секс с животными меньше 40 килограмм. То есть общество все стремительно несет, идет вниз. Потому что когда у нас нету, мы не получаем этой энергии божественной любви, у нас нет счастья, мы пытаемся насладиться, начинаем жать как свиньи, да? Начинаем гулять, и тогда нам кажется, вот-вот я стану счастливым. Но этого не происходит, потому что, во-первых, секс без любви, он ведет к деградации. Ну, конечно, как ни один человек, это вы знаете, я всех люблю. Вот каждую ночь праздную. Это не любовь, это просто вожделение, когда привязывается к какой-то форме. Таким образом, третий уровень, он самый основной, и он блокируется на этом уровне. Поэтому все по-настоящему религии от Бога, они говорят, что нужно определенное воздержание. Поэтому очень интересно, вот в иудаизме было, что женщина, которая изменяет мужа, ее закидывали камнями, забрасывали. Потому что они заметили, что это у этой женщины потом вымирает род, и у нее начинается проблема, что это очень сильный грех, если женщине дать такую полную свободу. Иисус Христос, когда пришел, он не осудил это. Да, заметьте, он сказал, пусть поднимет камень тот, у кого сам безгрешен. То есть ему было важно, чтобы не осуждение. Он говорил, вы не осуждаете. Вопрос был в осуждении, но он никогда не говорил, что это плохо. Ну, конечно, я не к тому, что надо камнями закидывать, это неправильно. Идея, что это очень такое довольно суровое нарушение. И в нашей цивилизации сейчас происходит как? Ведь все в руках нескольких воротил. Сейчас порно-бизнес это один из самых популярных. В Ведах было предсказано, что в Кали-Югу, то есть наш деградированный век, будет самый успешный бизнес. Это порно-бизнес, продажа мяса, продажа женщин, продажа наркотиков, продажа химических лекарств и похоронный бизнес. А, и горный еще бизнес. И проституция, ну то, что вот эти вещи. И похоронный бизнес. И если вы заметите, это то, что происходит сейчас в мире. То есть люди в основном делают деньги на этих греховных вещах. И поэтому сейчас многие синдикаты, они заинтересованы, чтобы развратить людей, чтобы развратить детей. Филипп Моррис, сигаретная компания, она проводит дети, подростки нет против наркотиков и против сигарет. Но когда психологи исследовали их компанию, то они обнаружили, что они на подсознании просто заряжают людей. А когда вы курите, какие у вас ощущения, чем вам это приятно? Ну, может быть, вы бросите. Но там такие идут вещи, что они просто зондируют человека на это. Или, например, если вы возьмете, сейчас и в России такие, журналы появляются для подростков. Просто, опять же, психологи отследили, социологи, какие там основные темы. Подростки 11-14 лет. Как быстро избавиться от аборта? Как затащить в постель одноклассницу. То есть это сейчас и на русском много журналов. Как сделать там, как мастурбацию лучше развивать и так далее. То есть это открыто. Понятно, что эти люди становятся рабами этих сексуальных желаний. Естественно, эти все порносайты, эти все желания. Вся реклама она на этом построена. Поэтому наш век, он будет очень деградированный, было предсказано поэтому. И сознание любого, оно очень деградируется. Потому что говорилось, что тот, кто смотрит порнографию, вот исследовали, у нее идут очень тяжелые биохимические разрушительные процессы. Это опять же ученые. Вы не верите мудрецам просветленным, поверьте ученым. Вот. Таким образом, третий уровень, на котором у нас закрывается энергия божественной любви и энергия в общем, это уровень как раз таки он связан с вожделением. Вот. Какие у вас здесь вопросы? Что делать? В каком смысле? Это очень хороший вопрос. Как вы думаете, что нам делать? Есть два варианта, по большому счету, да? Например, вы знакомитесь с каким-то человеком, вы едете с ним рядом, или просто вы живете, какое-то время, я не знаю. Есть два варианта. Если он ниже вас, от него идут низкие вибрации, например. Да? Многие вещи не воспринимают, он кушает мясо, там, запивает стаканами водку, я не знаю, еще что-то, ругает всех, там, такое у него полная свобода во взглядах. Вот. Есть два пути. Какие они? Как с ним общаться? Либо вы попадете под его энергию, либо вы его вытащите. Это зависит от вас. Есть третий уровень. Например, если он сильно черный, вы заходите в трамвай, там сидит пьяный, всех материт, ругает, не надо рядом садиться, просто может даже лучше выйти на другом поехать. То есть иногда лучше отстраниться. Но в нашей цивилизации мы не можем делать. И у нас по большому счету есть два пути. Либо стать рабами этой века Кали, то есть начать так же грешить, но вы можете посмотреть, как у нас ведет деградация. Окей, если вы не согласны, так почему бы стать не солнцем в этом мире? И не нести людям, во-первых, себя привести в гармонию, и параллельно людям рассказывать, то есть вокруг вас делать. У кого-то из вас газеты, у кого-то из вас журнал. Вы можете через журнал выпускать, например, статьи очень хорошие. По телевидению что-то говорить. Просто друзьям рассказывать. В школе. Кто-то работает в школе. Давайте детям высшие знания. Не стесняйтесь это говорить. Потому что у нас это считается даже плохо. Понимаете? Если вы в Америке говорите, вы такой немодный. Вы против свободы, против детского свободного секса. Представляете, в Америке пионерские лагеря, где детей 12 лет заставляют заниматься сексом. Ну, не то, что заставлять, но если ты не занимаешься, ты знаешь, у тебя какие-то комплексы. Вот иди к психологу, он тебе объяснит. Понимаете? Одна женщина в Германии, ее хотели лишить прав на ребенка. Я вам говорю эту историю, вы просто... Это вроде не очень афишируется, но если вы с этим столкнетесь, это есть. В Германии одна женщина, она говорит, христианка верующая. Она говорит, я не хочу, чтобы мой ребенок ходил в эту школу дурацкую. И ее хотели лишить ребенка. В чем главная проблема? Что детей 11, 12, 13 лет после урока физкультуры, они должны обязательно голыми мыться все вместе в душе. После урока физкультуры. То есть идет вырождение, это идет полностью такое обесточение. И если вы выступите против, вы считаете очень немодным. Во-первых, вам и не дадут, потому что вся пресса, она так довольно, не так свободно там все еще говорит. Но мы можем это применять, мы можем помогать другим людям, почему нет? Во-первых, своих детей растить немножко в другом направлении. Понимаете? Своим близким, своим... Где бы вы ни были, вы можете это нести, понимаете? Говорить людям. Не так ли? То есть есть два варианта. Либо попасть под эту разрушительную энергию Кали и быстро деградировать. Вот. Либо просто стать солнцем в этом мире. Страх отложенного... во-первых, есть два варианта. Да? Я вам расскажу несколько историй. Говорится, одна лягушка, там две лягушки попали в бидон с молоком. И одна утонула, говорит, что тут делать, тонуть надо. Во имя отца и сына помолилась и пошла на дно. Из этого все равно мы не выберемся. Другая, она говорит, ничего подобного. Она начала лапами бить. Она била целый день, и она взбила творог, и она выбросилась. Это много таких притч различных. Понимаете? Я вам расскажу одну историю. Когда-то лет 15-16 назад я был офицером. Да? И была такая история, она реальная история. Один военный бомбардировщик, он вылетел из Мурманска, где-то Североморск, оттуда. И диспетчер, прапорщик, дай бог ему здоровья, он им неправильно указал курс, и они полетели в океан, вглубь. И когда они обнаружили, что они ошиблись, они развернулись, но топливо уже кончилось. И они прыгнули с парашютов. Ледовитый океан, даже осенью, это не самое теплое, это не Сочи. Вот, они прыгнули, и у них были парашюты, и к ним прилагались маленькие лодки такие, очень маленькие, резиновые лодки, чуть ли не как матрас. Вот они прыгнули, это было три человека, один молодой штурман, капитан корабля, и третий. Капитан, он застрелился сразу, волны, холодно, что я тут буду, все равно нас не найдут, кому в этом союзе нужны, тут и так-то не нужны, а тут еще. Вот, он застрелился сразу, а другой... Насколько я помню, он достал бутылку водки, стал пить там и песни горой. Молодой лейтенант штурман, он только выпустил из училища, его дома ждала его любимая жена, там ребенок маленький. И он стал грести, он греб два дня. Представляете, против течения в океане, вот вы лежите и плывете два дня. Потом он, там отмель была, он вышел в эту ледяную воду, и там несколько километров была ледяная вода, где-то по пояс воды. Но он это знал, потому что у них же были карты, да, он знал, что... Он шел 3 километра... Вода была чуть выше колен, он шел несколько километров уже после двухдневной гребли. Он дошел до берега, открыл рыбацкую эту дверь ночью, да, зашел туда и упал. Его откачали, он там пару недель прошло, он в строй вернулся такой, в общем-то. Но вот эта идея, понимаете? То есть у нас есть два варианта. И весь мир, он говорит, будь как все. Да? Потому что энергия, которой больше, она пытается поглотить все остальные. У нас есть два варианта. Либо напиться, и песни горланить, и говорить, идти в ад. Либо, то есть какие-то варианты, либо мы можем что-то сделать. Но согласитесь, что жизнь намного меняет смысл, если мы живем во имя какой-то высшей цели. Если наша жизнь приносит благо другим, и мы боремся. И вот этот дух немножко воинственный, такой по-хорошему воинственный, это то, что в ведах называется кшатри. Мы должны иметь все. Даже если весь мир так живет, ну и что? Мне в детстве привила это миропонимание мама. Вот я приходил, мама говорит, ну в школе, говорят, мы так все думаем, ну вот это. Она говорит, послушай, говорит, если все кинутся с моста в реку, тебе тоже кинутся? Даже если учительница скажет, я тогда задумался, я не знаю, что. У меня первый был вопрос, конечно. Но если вы хотите стать личностью, личность, она тем и отличается от толпы, что она живет по своим планам, она не подчиняется. Потому что толпа всегда хочет притянуть и спустить на свой уровень. Вы, например, бросаете курить. Что через два дня происходит? Вам все друзья начинают сигареты пихать? Или пить бросите? Вам сразу же, потому что каждая личность, когда она резко хочет изменить свою жизнь к лучшему, она хочет подняться на духовном уровне, она должна пройти три ступени духовного, ну как бы, роста. Первое – это осмеяние. Вас будут осмеивать. Да? Ну что ты как дурак мясо не ешь? Наши предки ели. А что ты жене не изменяешь? Ну, ты вообще не мужчина. Ну, вегетарианцем стал, понятно. Ты не пьешь, ты это. Ну, я утрирую, но так или иначе вначале идет осмеяние, да? Ну, вот эта Машка из соседнего подъезда, она... Да? Она вот не как все. Да? То есть, какую-то йогу ходит. На голове стоит. Пить перестала, дура. Да? То есть, вначале идет осмеяние. Согласны? Второй уровень какой? Преследование. То есть, людей начинает раздражать. Толпа очень раздражается. Как это вы не как все? Она такая чистая. У нее дети такие другие. Нет. Вы должны быть как все. Вас начинают осмеивать, могут там статьи, не знаю, еще что-то. Да? Второй уровень. Преследование. В советские времена в тюрьмы сажали. Просто человек, он мог заниматься духовным практикой, никому плохо не делать, ходит на работу. Ты не как все, ты не строитель. Раз в тюрьму, 10 лет на Колыму. Очень много таких примеров. Сейчас в Америке просто, вы не как все. В Америке, например, очень удобно, что вы должны следовать определенным стандартам, чтобы вас на работу взяли. Акцент, одежда. Вы приходите, устраиваетесь на работу, у вас должна быть строгая одежда. То есть вы должны быть как все, как в этом обществе потребления. Потому что такими рабами очень легко управлять. Раз вы не такой, как все, вас начинают преследовать очень сильно. Второй уровень преследования. Третий уровень какой? Уважение. Третий уровень уважения. Когда люди видят, а посмотри, у нее как жизнь изменилась. Год прошел. А она уже такая, понимаете? Она от этой болезни спрашивает, у нее такое, смотри, сколько любви у нее идет. Поэтому, если вы действительно реально готовы изменить жизнь, вы должны быть немножко смелыми, что о вас кто-то как-то подумает. Ну и что? Я всегда все думаю, понимаете? Поэтому нет никакого смысла. У нас всегда есть вызов. Либо стать рабами этой низшей материальной энергии, испортить свою жизнь, жизнь своих детей на множество воплощений. Либо подняться и как этот штурм, может быть, бывает сутками напролет грести и делать что-то тяжелое. Просто идти против ветра, это всегда сложно. Но согласитесь, мы выросли на историях Великой Отечественной войны. Да? Нет? Вы, я думаю, читали, ну, здесь есть люди совсем молодые, которые после 80-го года родились. Но то, те, кто до 80-го, мы помним, да? И наши примеры, вот кому во всех цивилизациях поклонялись? Поклонялись, ну, или выражали уважение? Смело. Согласны? То есть смелые, они всегда, ну, были впереди. Если мы хотим прогрессировать, то мы должны быть в какой-то степени смелы. Мы должны взять на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей. Это то, с чего мы начинали, когда мы говорили про лекцию про солнце. Мы должны взять на себя ответственность реально, что я не хочу деградировать, я не хочу быть как все. Я хочу жить в счастье, я хочу жить в гармонии. И даже если весь мир против, ну и что? Подумаешь? Есть люди, вот этот случай, который на меня очень произвел впечатление, этот, если не ошибаюсь, его звали отец Аркадий. В 37 году его посадили на Колыму. Он никого не ругал, ну, все по воле Божьей. Он пытался защищаться, ему сказали, ты такой, ну ладно. Бросили на Колыму, все по воле Божьей. Верующих по-настоящему их бросали в самые тяжелые условия, в самые тяжелые лагеря. Потому что они не умирали почему-то. Их надо было либо расстрелять, либо... Ну, у них зависимость от мира была маленькая. Вот. Их сажали в самые тяжелые лагеря, откуда было практически нереально выйти. Там. Потому что там, если человек больше 3 лет выдерживал, их часто расстреливали просто. И в самом страшном лагере, там это был номер какой-то, я не помню. Как вы понимаете, Колыма – это не Сочи. Там... 1 октября уже минус 30-40, это было где-то от Колымы, там какой-то. Они работали по 16 часов, какие-то камни ну, как сказать, там дробили, куда-то носили. То есть бессмысленная работа, они приходили, их ждала слегка теплая картофельная из картофельных шкурок баллада и все. Этот человек, он приходил после работы, и он ухаживал за всеми больными, и, как правило, либо отдавал совсем, либо отдавал большинство своей порции больным людям. Вот. И так происходило несколько лет. Его вначале тоже били, потом преследовали, потом многие стали уважать. Вот. И в зоне был один пахан. Его звали Пахан. Он держал всех на страхе. Вся его история, она заключалась в том, что он был одним из гнуснейших рецидивистов. Он убивал детей. Там была реальная история, когда он забрался в квартиру, и вдруг мама с ребенком вышла из комнаты. И он говорит, я тебя сейчас убью. Он говорит, не убивай ребенка, пожалуйста. Он говорит, ну ребенок, ну 2 года, что он тебя запомнит, он же тебя не сдаст, ну дяденька приходил. Тут и так понятно, что он дяденька приходил. Вот, он убил ребенка. То есть это одно из его, у него было множество таких. Он даже в криминальном мире считался очень таким жестким человеком. Он ради денег мог убить ребенка, там, ему не было, он какие-то детские дома, там, он говорит, грабил. И он заболел тифом. Те, кто заболел тифом, у них их выкладывали в одну, ну такую, знаете, жестью обитую, ну, как конуру, барак. Он вообще не разогревался, но обычно день-два и человек умирал. То есть, и туда никто не приходил, потому что тифом все боялись заболеть. Никакую охрану никто им не носил. Его положили туда. И вечером он лежал, проклинал весь мир, потому что там ни водки не было. Он был паханом, ему все, он жил тепло, ему давали там даже водку доставали, потому что его боялась даже охрана. Потому что он всем сказал, если со мной что-то случится, ваших родственников на большой земле всех там вздернут. Его все боялись. То есть все даже трепетали, никто его не трогал, он жил как царь. Но он заболел, его все забыли. Все эти шестерки сразу от него отвернули, все. Пахан скоро сдохнет, слава Богу. Наконец-то. И вдруг в один, ну не в один, в первый же вечер к нему через весь лагерь пришел отец Арсений, дал ему свою похлебку. И какие-то там, ну, не лекарства, ну, по крайней мере, что-то понижающее жар. Этот человек, он на него стал мочиться, ругать, выливать и похлебку. Он говорит, я таких попов, как ты, ни одного прибил. Говорит. Я, говорит, несколько лет у меня был бизнес, ну, как бизнес, он церкви воровал, знаете, там убивал попов, но воровал. Я, говорит, и тебя, придурок, прибил. Ну, он его материл, в общем. То есть, ну, это неприятно, знаете, вы приходите вечером, мне здесь что-то вам мочой сверху как-то кричат. Вот. И он несколько дней так продолжался. Он приходил, ставил, уходил. Тот на него кричал, но он все-таки сел. И в один из дней у него произошло очень сильное изменение. Понимаете? Он говорит, что это случилось такое? Ну, он потом вспоминает. Он вдруг понял, что этот святой отец, он ничего не хочет взамен. Но что от него надо? Эту фуфайку, так ему и не дадут принести, потому что она ну, тифозна. Что ему надо? Он просто приносит, ему ничего не надо. И он говорит, я увидел в этих глазах столько любви, меня, говорит, никогда столько не любили. И у него слезы появились, он встал на колени, никогда в жизни не молился, он не знал про это. Он встал на колени, и он стал молиться очень искренне, очень сильно. И он кинулся в этому, ну, в ноги. Я говорю, почему ты это все делаешь? Он говорит, я очень люблю Иисуса Христа. Он говорит, не совершенно все равно. Я, говорит, все это делаю, потому что я очень люблю Иисуса Христа. Вот. И в дальнейшем очень интересная история. Они оба вышли из этого лагеря. Они оба вышли... Они до 53-го года, ну, этот лагерь в 54-м году был закрыт, в 53-м году летом их всех выпустили. Вот он с 37-го года, это 2 человека выпустили. Этот человек, он стал полностью верующим. Он вылечился от тифа, никто не верил, он вернулся в казарму. Он стал наравне, как всем, и они с этим священником, они помогали другим больным людям. И он вышел, этот священник, святой отец Арсений, я думаю, вы, может, читали, это реальная история. Он жил где-то в средней полосе России, в какой-то деревне его сослали, и к нему подпольно приезжали, ну, до 60-какого-то года, пока он не умер, 66-й, не помню, к нему приезжали подпольно его ученики с лагерей. Понимаете? Он очень многих людей привел в Бог, даже многие охранники ему стали. Поэтому у нас всегда есть выбор. Понимаете? Потому что если люди в таких условиях находятся, вы сидите в пальто, вам есть что кушать, вам не надо носить сифозный лагерь там какого-то человека. И это зависит от нас. Если мы действительно хотим отдавать, если мы хотим что-то, мы в какой-то смысле должны быть жертвой, и мы должны быть не бояться. Первая жертва – закрыть свой язык, перестать проклинать этот мир, этих людей там, и так далее. Просто отдавать, служить. И тогда, чем больше мы отдаем, тем больше мы живем этой божественной любовью, тем более мы становимся счастливы. Не так ли? Как вы думаете? Так почему нам не отказаться от эго? Почему нам не отказаться от этих вещей, которые нас ведут очень быстро к деградации? Наполнить свою жизнь божеством, наполнить свою жизнь окружающих людей божеством и сделать свою жизнь совершенной? Почему нет? Я надеюсь, хоть одного человека в этой аудитории вдохновил это делать.
Спасибо, что так долго меня терпели.
Сейчас мне вопросы, какие там письменные у вас, да? Общие какие-то есть вопросы у вас? Оно, это не то, что мантра, которая славит солнце. Эта мантра, она в первую очередь действует на нашу душу, она открывает сердечную чакру, и она нас приводит в гармонию с божественной, ну, как сказать, энергией, в том числе с солнцем. Но это не то, что... Ом Сурья Намах, вот она еще можно назвать. Ом Намо Бхагавате Рамачандрая. Она общая... Она действует на все уровни. Это очень такая сильная очень мантра. Как снять напряжение? Хотите мантры почитать? Их несколько. По большому счету, знаете, большинство мантр, они снимают напряжение. Есть некоторые, они просто сложные. Я сейчас думаю, если я вам диктовать, если мы будем читать, можем запутаться. Но есть очень простая мантра, я сегодня на вашем телевидении ее давал. Это, например, Ом Джай Рам. Ом Джай Рам. То есть эта мантра, она тоже, если честно, связана с солнцем. Ом Джай Рам — это первое. Про Луну я вам, кстати, забыл дать. И эта мантра, она снимает очень сильно ментальное напряжение. И самое главное, восстанавливает нас с божественной энергией. Это Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо... Ну, если кто-то выйдет, я не знаю, нарисует, напишет. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Тут просто темновато. Ом Джай Рам и Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Джай Рам. Давайте почитаем. Вы не против, я думаю? Все записали. Ом Джай Рам и Ом Намо Бхагавате Васудевая. Тынде это где? А? Это есть просто для экспресс-консультации. Это около какого города? А? Вопросы интересные, но мне просто... Я прошу прощения, это не частая консультация. На экспресс... А какой рядом город там? Есть большой город, чтобы мне быстро найти? А? Да. Сейчас. Нет, четыре нет города. Сейчас. Да,
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Теоретически это не может случиться. И также мы не только на физическом уровне, у нас есть тонкое тело. И мы, как правило, можем родиться у тех родителей, с кем наша гуна-карма очень сочетается. Сходится наша энергетика, наше тонкое тело. Единственное небольшое сейчас исключение, это было особенно действенно в стадии, тысячи лет назад, когда цивилизация была очень продвинута. У брахманов, у продвинутых людей рождались брахманы. Сейчас все смешно, сейчас по-другому. Каждые 10 лет приходят сейчас новые души, новые поколения. 10-15 лет. Поэтому сейчас огромная разница между... часто родителями. Потому что приходят души совершенно другого уровня, с другими кармическими задачами. Но все равно они похожи. Поэтому, если вы хотите помочь своей дочери, то вы должны, во-первых, принять, что ее судьба может быть любая, что может быть так свыше надо, что она в этой жизни пройдет развод. Может быть. Вы внутри должны принять. На внешнем уровне вам нужно избавиться от раздражительности, от внутренних страхов, неуверенности в себе и желания подсознательно осуждать. Вот это вам мешает. Если вы... Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что наша аура, она очень связана с тем человеком, с кем мы живем, и вообще с нашей семьей, с нашими близкими людьми. Очень часто это очень множество тому доказательств, когда кто-то в семье начинает работать, возвращаясь к вашему вопросу, внутренне, у него аура меняется, энергетика, и у окружающих вокруг его родственников меняются судьбы, меняются кармы, они становятся чище. Как вот мы на тренинге были, одна женщина говорит, вот она посидела на тренинге, у нее божественная любовь. Она приходит домой, 10 вечера, поздно, мусор не убран, грязно, да, где она здесь. И говорит, все, раньше бы я начала кричать на детей, вы так там, на сына, потому что вы такие сякие, как вы могли, я вот устал, весь день работал туда. Она говорит, все, воля Божия, так надо, значит, что делать. Значит, так Бог хочет, чтобы я убрала. Она послала любовь своим родственникам и пошла руки мыши убрать. Вдруг сын встал, там, вдруг, ой, да ты не переживай, мы сами все уберем, а что ты такая все это? То есть это очень сильно, это очень явно. И здесь тоже интересные исследования были. Вот один университет, да, в котором плохая успеваемость была, там, студенческих много различных преступлений было. Там много, это не университет, колледж какой-то был. И взяли, никому не говоря, в одной из комнат, где-то на краю университета, посадили, если не ошибаюсь, буддийского, очень просветленного учителя, очень чистого. Вот он идет, и от него все начинают улыбаться. От него очень много любви было. То есть самый реализованный такой человек. И его посадили. Я только не помню, он с Тибета или он кажется, американец был. Просто он много работал над собой, и у него он такой очень человек был, его все любили, он по всем трем уровням был чисто, что мы сегодня прошли. Его посадили, про это никого не сказали, просто ему еду приносили, там был туалет. И он не сидел, медитировал, книжки читал, изучал, ничего не делал, про него никто не знал. За эти 3 дня кардинально изменилось поведение студентов и преподавателей. Все вдруг встали с первого дня что-то здороваться, то есть. Прекратились там, стены резать, преступность, там преступность такая минимальная была. То есть изменилась атмосфера вуза. И через 3 дня было, собрание учителей, они говорят, что случилось? За 3 дня, говорит, какие-то вообще студенты. А один, который знал, говорит, я же вас предупреждал, что что-то изменится. Я говорю, скажи, что? Ты какой-то эксперимент проводишь, ты дал студентам по сотне, что они так видят, что случилось? Просто сидел человек, и своей аурой, энергетикой он влиял на других, понимаете? Поэтому, если вы меняетесь, меняются и дети. Не так, что дочь, мой брат, давай прослай, раздражаться на людей, как ты можешь. Нет, вы внутри меняетесь, и окружающие меняются. Если вы воздействуете на близкого человека, вы должны это мягко делать. Это его путь, мы его не касаемся. Это его путь избрать. Мы можем ему советовать. Мы своей чистотой, своим уровнем развития должны вытаскивать других. Это самое главное оружие, а не то, как мы. Так, садись, я пришла с лекции, записывай, придурок. Ты в ад пойдешь, если будет это. Ах ты сволочь, ты еще крутишь, и это такие вещи дают трансцендентные, духовные. То есть. А ты тут сидишь, крутишь. Это не работает. Работает внутри, от сердца любовь и наша энергетика, наш карма. Насчет вашего места, не места. Вам уверенность в себе, вы просто не умеете брать деньги, у вас подсознательно деньги, это плохо идет. И вам надо если, я надеюсь, вроде бы это уже сделали. Есть диск этот, нет? Есть? Там просто плохая запись, там мой тренинг несколько часов по деньгам. Он, правда, не для слабонервных, но там многие моменты, как изменить свою карму по деньгам, они очень так доступно даются. Вот. И, кстати, вы задаете многие вопросы, я вижу. Поднимите руку, кто читал мою книгу. Только начали. Окей. А у кого ее нет вообще? Кто-нибудь? Что? Я надеюсь, вы ее купите, там еще остались. Просто очень многие вопросы, на которых мне, ну, которые мне задают, я отвечаю к ним. Эти вопросы я писал просто в медитации, знаете, на меня находил, я просто писал по карте, потом читал, ну вот, здорово, сам вдохновлялся. Вот, поэтому многие вещи там просто освещены, и мы бы к ним не возвращались, знаете. Было бы лучше, если бы до следующего моего приезда что-то прочитали. Пришли сюда счастливые на всех уровнях, знаете, зарядить меня такого путешествующего любовью, знаете. Поэтому вам надо с деньгами, у вас подсознательно деньги материальные, это плохо, вам надо вот эта энергия. Писать деньги это хорошо, неплохо. В деньгах очень много хорошего, не так ли? Ладно, вы не согласны, но все божественно, мы должны любить Бога, понимаете, мы даже деньги должны любить. Какая разница между привязанностью к деньгам и любовью? Да. Когда вы начинаете, вот точно, когда вы будете здоровы, самые веселые у нас девушки, когда мы не завидуем тем, у кого их есть, мы не гордимся, как говорится, над теми, у кого их меньше, мы не... То это нормально. Вы можете иметь сколько вы хотите, потому что деньги они нужны, чтобы детям дать образование, чтобы за здоровьем следить. Это неплохо. Вопрос, насколько мы к ним привязаны. Как правильно рассчитать дату открытия магазина, чтобы продажи были успешными? Компьютерный магазин. Но лекцию по астрологии я не буду читать. Здесь система действительно открывать, в какой день, как... Вот, потому что это очень важно достаточно. Но это надо не лекцию читать, это мухурта, это есть определенный день, вы тут учитесь, я не думаю, что вам сейчас это нужно. То есть то, что я смогу. Но самое простое, уж если вы не знаете, у вас нет глубоких знаний в астрологии, начинать желательно на растущей луне. Не в первые дни, вот где-то на четвертый, на пятый день растущей луны. Понимаете? В субботу и во вторник лучше не начинать, это дни из зловредных планет. Самое лучшее, все открытия, это и в Кабале, это и в древнеиудейской говорилось, религии, и ведической, везде, что в четверг самый благоприятный день для начала всем. Сегодня четверг? Что это такое? Те, кто решит свою жизнь начать, изменить, так это самый лучший день сегодня. Вот как говорится, доживем до понедельника, сказал он, наливая себе еще стакан. Да? Но нам не нужно ни до чего дочевать. Вот четверг, очень хороший день для начала. Четверг, пятница, очень хорошие дни для начала. Среда неплохо для работы с банками, это день Меркурия. Растущая луна должна быть. И есть еще знаки, я не знаю, как вы к этому относитесь. Нам природа всегда говорит, показывает какие-то знаки, знаете? Есть один человек, который в Москве, он, если честно, христианин, но он изучил всю ведическую науку, как по знакам читать свою жизнь. Он утром вставал, через 10 минут он знал, как день пройдет. Он говорил друзьям, состоится ли у них сделка. Например, вот эта черная кошка прибежала птицы. Вселенная всегда дает какие-то знаки. Если мы их умеем читать, мы будем очень четко ориентироваться в этой жизни. В астрологии есть даже, вы консультируете, вдруг, ну я утрирую, шаг закричал. Это уже говорит о чем-то, это будет, ну, это целое название, знаете. И эти знаки, они о многом говорят, потому что в этом мире случайности не бывает. И шаги случайно не орут, не так ли? Вот, то есть, например, корова вам дорогу перешла, это очень хороший знак. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но в этом есть какой-то смысл. Например, когда Титаник выходил, ну, он покидал порт, 4, все моряки знали, у него была цифра, он чуть не сбил маленький корабль, он 4 сделал вещи, все моряки, которые стояли, старые волки, они сняли шапку и сказали, это его последний путь. Десантники и моряки, они очень верят в приметы. Тех, кто не верит, их уже нет с нами. Потому что приметы очень, ну, как сказать, явные. То есть я как, ну тоже я имел какое-то отношение к этим войскам, я знаю, приметы они очень, даже в советские времена коммунист, не коммунист, он знал, что если там перед полетами что-то такое произошло, это уже не к добру. Обязательно кто-то разобьется. И история это доказывает. Причем неважно, командир верил в это, не верил. Поэтому есть определенные приметы. Шторм, когда гроза, тяжелые вещи лучше тоже не открывать. Там есть определенный дождь, уезжать, начинать, это все хорошо. Знаете. То есть есть такие примитивные приметы, но они работают, поверьте. Вы как насупились, не верите? Да? Есть другая крайность, когда люди становятся суеверными. Они вместо того, чтобы поклоняться Богу, они начинают, вот видите, там, листик. Это дух такой-то говорит о таком-то. Это другая крайность. Ну, например, вы выходите... Птички, да? Просто тут на голову. Дождь нет. О, птички летают низко. О чем это говорит? То, что скоро пойдет дождь и все смоет, да? Нет? Это такая примета. Если птички низко летают, знаете, это серьезно. Ну, это потому что там эти ласточки, да. То есть и также есть примета, если перед землетрясениями собаки воют определенным образом, это давно замечено, там рыбки плавают, это можете верить, примета нет, но так или иначе это происходит. Только ли желание нужно для того, чтобы начать свой бизнес? Где больше успеха рельсов? Только ли желание нужно для того, чтобы начать свой бизнес? Желание нужно, это да. Кроме желания нужно обладать определенными качествами. Как правило, нужно обладать хотя бы небольшим капиталом. И нужно, как правило, обладать какими-то знаниями в бизнесе, да? Как за границей ходит бизнес, про русский бизнес ходит анекдот. Два человека встречаются на заре перестройки, один говорит, купи у меня вагон солярки. Он говорит, сколько? Миллион. Он говорит, давай 800, давай. Они ударили по рукам, извините. Один пошел искать вагон солярки, другой пошел искать деньги, понимаете? Вот. То есть, если вы начинаете какой-то бизнес, вы должны быть специалист в этом. Да? То есть, у вас не должна быть цель просто вот сейчас бизнес бабье сделаю, да? Или как бабло. Вот. Ко мне один человек пришел и говорит, я говорю, это вообще не важно, куда вы идете. Я говорю, бабло надо, понимаешь? Я говорю, ну ладно, вам следующий кабинет. Я говорю, что там, или там таблетки от жадности. Ну, такой парень с юмором, мы с ним поговорили, конечно. Но, в принципе, это идея, что вы должны специалисты, вы должны знать, что вы делаете. Но одно из правил, если вы хотите быть долго успешным бизнесменом, одно из первых правил, вы должны следовать своим обещаниям. Замечали и американские психологи, и на Руси всегда было, да? Самые лучшие купцы, это гильдии, у них же не было там нотариусов, представляете? 100 лет назад нотариусов не было. Лен, вы можете это поверить? Юристов не было. Это сейчас там пункт. Один продает мешок другому картошки, там 20 пунктов соглашения, он доставит вовремя. Там все слово. Реальные истории, например. Два поезда идут друг навстречу, вдруг они на полустанке останутся, и один купец вышел покурить, и в другом другой. Он говорит, о, привет, как дела, как царица, да. И они договариваются на суммы о миллионах, ну, этих рублей, тех еще, ну, так сказать, о нескольких миллионах рублей золотом сделок. Они говорят, окей, жмут руки, поезд разъезжается, и они все выполняют. Даже мысль, ну, никто не сомневается. Этот приезжает, переводит ему деньги, тот начинает в течение года ему переводить товар. Это реальная история. Я вам могу очень это сказать реализованно, потому что я консультировал многих очень бизнесменов, богатых очень. И те люди, которые десятилетиями в бизнесе успешны, которые действительно хороши, они следуют своим обещаниям и словам. Это первое правило. Поэтому, если вы не сможете следовать своим обещаниям, это вообще говорит о том, что ваши отношения с другими людьми будут разрушены. Потому что есть несколько принципов, как отношения наши с другими людьми улучшались. Одно из первых, вы должны сдерживать свои обещания. Это также закон бизнеса. Если вы хотите быть успешным в бизнесе, вы должны выполнять свои обещания. Поэтому это первое. Если у вас это нет, значит вы шудра. Вы должны идти, найти кого-то человека, кто директор какого-то там завода, устроиться на работу за похлебку, я не знаю, там за 50 тысяч тенге, не знаю сколько дадут. И честно работайте. Если вы не сдерживаете свои обещания, если вы не можете следить за своим языком, за своим словом. Если вы не контролируете свои слова, значит это вот такой примитивный уровень. То есть это одно из главных. Где больше успеха или собственно? Ну, у вас собственный бизнес пойдет. Но вы, правда, слишком мечтательны. Будь более практичным, это будет. По вашей теории, рождение и смерть определены. Зачем тогда лечиться от тяжелой болезни? Нужно ли человеку знать день его смерти, как это узнать? По вашей теории рождение и смерть определены, то зачем тогда лечиться от тяжелых болезней? Смерть определена. Но от тяжелой болезни лечиться все равно нужно. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет. Да? Кто курит и пьет, тот не здоровенький. Во-первых, имейте в виду, действительно, Веда говорит, что 5 вещей, которые предсказаны и которые мы, ну, точно, которые мы практически не можем изменить. И одно из них это рождение и смерть. И вместе с тем говорится, что мы, меняя свою карму, поднимаясь на новый уровень, мы можем выйти. Если вы на уровне божественной любви вы выйдете на новый уровень, вы можете очень сильно изменить свою карму. Потом, вы правильно говорите, даже если день нашей смерти предопределен. Представьте, что мы все, ну не все знаем, но мы все знаем точно, что мы умрем, И этот день уже мы не можем изменить. Но можно взять, когда пойти, не знаю, сейчас в Иртыше поплавать, да? Заболеть. То есть и все оставшиеся дни быть больными. Да? Можно зайти в ресторан и сказать, я знаю, что я сегодня не умру. И даже завтра. И взять, набить морду местным криминальным авторитетом. Да? Вас же не убьют, не убьют. Покажут. Раньше сказал, в этом году я не умру. И сейчас эти для тебя, скотина, доберусь. Ну, просто человека сделают инвалидом. И он до смерти будет лежать где-то там, в реанимации. Умрет в определенный день. Поэтому у нас всегда есть правило, мы выбираем свою жизнь. Поэтому то, что мы предлагаем, сколько бы нам ни осталось, жить весело, с радостью. И в этот короткий промежуток времени, сколько нам осталось, а согласно, ну, относительно теории о том, что мы вечны, наша жизнь это подобно вспышке молнии, нам осталось совсем немного. Ну, может, 50 лет, ну, может, у кого-то 100. Вот. Ну так почему эти годы не прожить весело, не служа миру, не совершенствуясь на уровне божественной любви? Да? Не так ли? Или лучше все равно? Все равно мы умрем, надо пойти нажраться, да? Пойти прыгнуть с горы, я все равно не умру, ну инвалидом буду. Это теория глупа немножко, не так ли? Это раз. Во-вторых, нужно ли человеку знать день своей смерти и как это узнать? Не надо ему знать. Во-первых, кроме Бога это никто не знает, не верьте никому. Только Бог знает на 100% ваше будущее или наше будущее. Только Бог. Хороший астролог, он может процентов на 80 предсказать, и то общее течение жизни. Но конкретно вам никто не предскажет. Но если Бог вам дает узнать как-то свое будущее, значит он одновременно дает вам возможность его изменить. Это такое эзотерическое правило. Понимаете? Как мы можем изменить? Мы можем изменить только работая над собой. Одну из планет вывели из Солнечной системы. Как себя будут вести астрологи? А мы не в курсе. А Нептун мы никогда не считали. Западные астрологи, если их послушать, у них там такие комбинации. И нужно ли обязательно искать партнера согласно гороскопу? Или можно достигнуть гармонии и не с неподходящим тебе знаком гороскопа? Как это сделать? Это очень хороший вопрос. Нужно ли обязательно искать партнера согласно гороскопу, или можно достигнуть гармонии и с неподходящим тебе знаком гороскопа? Как это сделать? Во-первых, смотрите, прекратите, пожалуйста, мой вам совет очень искренний. Прекратите вот эти бульварные гороскопы читать. Если ты родился в конце апреля, в начале мая, на этой неделе ты разбогатеешь, к тебе придет жена, которая ушла год назад, ты там, это полная нелепица. Те, кто родился в октябре, не очень подходят тем, кто родился в марте. Да, там, скорпионы очень хорошо с тельцами. Те, кто родился там осенью, они там, это полный бред. Это, ну, вы знаете, это настолько примитивно, что на каком-то даже чуть-чуть более серьезном уровне это вообще не воспринимается. Это, ну, примерно там для домохозяек, я не знаю, ну, такие, знаете, где-то в деревне сидят, которые там, ну, очень низкий уровень, просто примитив. Когда мы делаем, вот, например, я сейчас читал, вел курсы вашим студентам, которые учат астрологии здесь, и я им объяснял, ну, просто 10 таких очень важных основных, ну, как, накладывая карты, видеть совместимость. И плюс к этому есть совместимость по кутам, это 36 пунктов. То есть в среднем, ну, такой астролог около 50 пунктов по, ну, как сказать, 50 пунктов по сочетаемости должно быть. И то вы смотрите, как это интерпретируется. Вам приходят люди, вы просто им говорите, у этого такое восприятие мира, у тебя такое, ты не должен ударить на слабость там и так далее. Вот. Поэтому это бульварное все, вы как-то не верьте, я даже не хочу это комментировать. Но если говорить в целом, нужно ли обязательно искать партнера согласно гороскопа, я в этом не уверен. Вы должны слушать сердце свое. Ко мне часто приходят раме, скажите, пожалуйста, какого числа мой должен родиться избранник? Я говорю, 25 февраля. Какого года? Ну, где-то 61-го. А 63-го можно? Я говорю, можно. Она пишет и пошла, и ищет, понимаете? Потом мне звонит через месяц, я говорю, я вообще пошутил, вообще ищет, что ли? Она говорит, вы знаете, я там по банку данных вошла, я письма стала писать, большинство женатых с детьми, но я верю в свою судьбу, я верю, что я найду, понимаете? Я говорю, вам еще, если честно, я забыл сказать, вам 26-го года подходит. Нет? в конце апреля, говорит. Он говорит, телец должен быть там. Я говорю, ну да, где-то так. Но она уже понимает, что я шучу. Ну, это моя ученица, поэтому мы так все себе позволим. Вот, поэтому это настолько примитивно, вы должны слушать свое сердце, слушать свою интуицию. Это самое главное. Потому что как бы у вас гороскопы не сходились, если любви нет, то, знаете, конечно, это будет хорошо, и, знаете, лежишь и думаешь, ну вообще ужас, на чем я женился, зато знаки подходят, слава Богу. Не впадайте в эту крайность, пожалуйста. Я вам открою маленький секрет. Я женился, в последнюю очередь я посмотрел совместимость, и то, чтобы знать, какие периоды, там, куда, чего. Я думаю, мне это сейчас. Поэтому вы всегда слушайте сердце, вы всегда слушайте свою интуицию. Это самое главное. Это первое. Потому что если вы не любите человека искренне, вы не готовы отдавать в браке больше, чем вы получаете, то как бы ваши гороскопы не сходили, знаете. Вот такой скорпион, мне обещали, что я с ним сойдусь. Это такая стерва подходящая вообще, знаете. Так нельзя. Это очень примитивный уровень. И нужно знать зачем. Иногда действительно бывает, вот у меня такая трудность бывает, я смотрю по карте, люди разойдутся, если женятся, люди вообще не подходят друг к другу. У них идет медовый месяц, зефир в шоколаде, они все там любят друг друга. Здесь мне тяжело им говорить что-то, у меня бывают такие моменты, я не знаю, что делать. Я им коротко говорю, у меня было несколько таких моментов, я им говорю, вы знаете, через год, ну, женитесь, проверьте чувства, да мы любим, не любим, там, годик, вам свадьбу надо через полтора года делать, все, до этого нельзя. Они полтора года, что тоже, в принципе, не очень хорошо, но обычно за год уже так как-то судьба разносится. Вот, но, в принципе, знать совместимость, например, по социотипу, по карте, это очень важно. Вы должны знать, потому что даже для того, чтобы строить свою жизнь. И обычно привлекается, вот я заметил, если у человека дом партнера поврежденный, он по карте должен развестись. Ну, хоть раз в жизни, что-то. Ему обязательно дастся партнер, который ему не сочетается. Но с другой стороны, если у вас хватило, если вы пожертвовали деньги, время, вы пришли это узнать, то это можно в какой-то степени это изменить. Хотя отношения с партнером это хуже всего меняется. Отношения с партнером, ну, карма по партнерству, она меняется хуже всего. Поэтому в первую очередь, если вы хотите состояться как успешный человек, вот точно, видите, не вру, спасибо. А если вы хотите в личной жизни быть успешным, одно из правил, вы должны в отношениях отдавать больше, чем вы получаете. И отдавать на всех уровнях. На материальном, не раздражаться, да? И на третьем уровне будете сказать. То есть на всех трех уровнях. Тогда вы будете гармоничны с любым партнером. Чего я вам и желаю. Я с вами должен попрощаться. Как минимум год, а может быть и в этом воплощении мы больше не увидимся. Мне было очень приятно с вами эти дни работать. Вы очень замечательный душ, у вас потрясающая энергетика. Я уверен, что вы сможете достигнуть совершенства в этой жизни. Чего я вам и желаю. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, дорогая. И стали спасибо за цветы.
Спасибо большое. У меня прям просьба еще три книжки,
пожалуйста. Я же Поттер у меня остались. Я там прочитала.
А, спасибо. Хорошо. Спасибо огромное. Вам, да. Книги мои не у меня, это у Света еще остались. Если кто-то хочет, буду рад подписать на пару. Я завидую. Хотя она... Ой, не знаю, какие вы умные.